Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Дорогие друзья, мы, как всегда, накопили ваши вопросы, которыми вы делитесь с нами, с психологом и с батюшкой, отцом Александром. К сожалению, сегодня его нет, но Светлана Георгиевна приготовила сегодняшней передачи ответ на два вопроса. Но прежде всего я напомню, что вы в любое время можете позвонить по телефону 8-950-648-77-43. Я запишу ваши вопросы для того, чтобы передать нашим уважаемым священнику и психологу. Еще раз повторю, телефон 8-950-648-77-43. Хочется поблагодарить наших радиослушателей за мужество, с которым они делятся сокровенными своими проблемами. Я хочу напомнить, что получаете не только вы ответ на свой вопрос, но и многие наши радиослушатели, у которых очень часто бывают какие-то очень схожие проблемы. Кроме того, наш доктор и психолог Светлана Георгиевна умеет так ответить на вопрос, чтобы наиболее широко охватить проблему с разных сторон, показать ее всю глубину, поэтому очень нам помогает. Итак, первый вопрос Евгении. Ее сыну 6 лет. Как Евгения говорит, воспитатель заставляет идти к психологу, говорит, что у ребенка проблемы с поведением. Но у меня сейчас трудный период. Меня сократили на работе, с мужем проблемы. Может ли воспитатель заставить меня консультироваться? Вот такой вопрос. В общем-то, наверное, похожие вопросы мы рассматривали, Светлана Георгиевна, но вот под таким углом зрения еще нет, да? Пожалуйста.
Да, спасибо за вопрос. Сегодня это частая ситуация. Потому что психолог или доктор сегодня является панацеей решения многих проблем и родителей, и воспитателей. То есть люди думают, что если они отправят к специалисту, специалист посмотрит, руками помашет, какие-то слова скажет, и сразу все встанет на свое место. Значит, ну, во-первых, это понятно, что далеко не так, потому что 99% проблем детей связано с нарушением воспитания, даже если это, у этих детей есть проблемы здоровья, о чем я всегда говорю, потому что даже больного ребенка можно воспитывать так, что у него не будет проблем с поведением. Ну и начиная ответ на вопрос. Первое, что надо знать, что психология в нашей стране носит заявительный характер. Угу. Что это значит? Это значит, что вы не можете быть консультируемы, если вы не заявитесь на это. То есть если вы не придете и не скажете, я хочу проконсультироваться, никто не вправе заставить вас идти на консультацию. Это первое, что надо понимать. То есть заставить вас идти, естественно, воспитатель не может. Но сделать все, чтобы убедить родителя в том, что надо сходить, это воспитатель может. У нас так бывает, что по капле каждый день говорят. Иногда бывает, что родители действительно идут и получают какие-то рекомендации в силу изменения детско-родительских отношений, и мы получаем результат с ребенком. То есть я думаю, что маму беспокоит именно вот это нудение воспитателя, да, или, как сказать, вот это постоянное капание, что идите, идите, идите. Ведь воспитатель не может кричать, он не может стучать кулаком по столу. Я думаю, что эту женщину просто доводит сама вот эта вот постановка вопроса, что педагог постоянно говорит о том, что надо проконсультироваться. А видите, что делается? С работы сократили, с мужем проблемы, как всегда. Что у нас, Лариса Михайловна? Никому нет дела до детей.
То есть дети уже остаточные, да, вариант.
Вот понимаете? То есть видите, как мама рассуждает, что мне не до ребенка, потому что у меня сократили с работы, первая моя ступень. Второе, у меня проблемы с мужем. А тут еще какой-то ребенок нашелся, с которым нужно взаимодействовать и что-то там делать. У меня на него нет сил. То есть пусть меня Евгения простит, но она сама говорит о своей жизни, и вы, господа слушатели, точно так же можете проанализировать ее вопрос. В ее вопросе ребенку отделено самое последнее место. То есть если бы она сказала, что несмотря на сокращение на работе, несмотря на проблемы с мужем, скажите мне, что делать, я хочу помочь ребенку, вот это был бы другой вопрос. А так вот люди обижаются на меня, иногда говорят, что вы так плохо про людей, вот вы все время говорите, что дети не нужны, но вот, господа, вы видите, вот сама даже постановка вопроса матери говорит, еще раз говорю, о том, что ребенок на самом
последнем месте. Да, приоритеты расставлены, да, конечно.
То есть, еще раз говорю, к психологу заставить вас идти никто не может. Дальше что? Еще что здесь? Дело в том, что если педагог говорит об этом, то в любом случае, даже если этот ребенок ей просто мешает тем, что безобразно себя ведет, а эти безобразия могут быть очень разными. И иногда родители просто не представляют, что их дети вытворяют, потому что, во-первых, не все рассказывают, и я рекомендую воспитателям не рассказывать особо то, что творят их дети, потому что изменить ничего нельзя, а крики будут только на воспитателя, куда вы смотрите, за что зарплату получаете. Когда, например, я прихожу на музыкальное занятие, и три ребенка с группы, все взялись за руки, начали петь про Дедушку Мороза, а три ребенка из группы катаются по полу, хватают детей за ноги, бегают по стульям, кричат, кривляются, выкрикивают всякие там типа «Дед Мороз, дурак» и так далее, то, понимаете, в любом случае, даже если воспитательница страдает от этого, она понимает, что страдает и ребенок, потому что тот ребенок, который так себя ведет, естественно, ему нужно помочь, потому что за садиком у него будет школа, а потом целая жизнь. И не умея себя вести в маленьком пространстве, естественно, он не научится вести в большом. Следующее, что это причина нарушения поведения. И, естественно, если это детско-родительские отношения, это одно. А если педагог видит, что ребенок не совсем здоров, а центральная нервная система таким образом устроена, что чем раньше мы начнем лечить, тем больше получим эффект, к 6-7 годам, сразу скажу уже, в принципе, в большинстве своем бесполезно лечить, потому что установка идет уже и мозга, и тела, и привычки формируются у ребенка. То есть, может быть, педагог права в том, что пока еще есть время, 6 лет перед школой, может быть, ребенка надо как-то обследовать.
Еще есть впереди подростковый возраст, когда все проблемы особенно выявятся. Да.
Безусловно. Затем следующее, что здесь в вопросе, это мама говорит, что сегодня трудный период. Тогда у меня вопрос, вот, к сожалению, он непонятен из вопроса Евгении. Это случилось у ребенка сегодня? Нарушение поведения. То есть, если нарушение поведения возникло остро, это реакция ребенка на ненормальную ситуацию дома, когда мама потеряла работу, у папы какие-то проблемы и так далее. То есть, это один вариант. Второй вариант, если у этого ребенка всегда были проблемы, и тут, наконец, воспитатель уже не выдержал и начала стучаться к маме, а у мамы тут возникла ситуация сокращения на работе. То есть здесь надо как бы вот расставить эти временные аспекты. То есть если это только что, то это очень плохо, это означает, что вы создали невозможную обстановку дома с потерей работы. Потеря работы – это не конец света, еще, слава богу, никто от этого не умер. Но ребенку вы создали такие условия, в котором у него произошел сбой психики. И мы такие ситуации видим. Разводы, переезды, рождение второго ребенка. У нас все превращается в проблему сегодня, понимаете? Вот все абсолютно. Все эти вопросы по ипотеке, все это отражается на детях. То есть как жили наши предки, у которых по 10 детей было, козы, там, куры, коровы, пахать, и зима, и света нет. Я просто не представляю, потому что сегодняшние родители настолько проблематично создают все вообще, что только можно. Из всего создается проблема. Что, естественно, у детей психика начинает сбоить. Ну, а если ребенок и раньше был особо, да, как мы говорим, наш человек, то, извините меня, где вы были раньше, до того, как вас сократили с работы, понимаете? Следующее, что здесь, это, понимаете, в жизни могут быть разные ситуации. Ребенку сегодня 6 лет, вас сегодня сократили с работы, завтра у вас может быть начаться серьезная проблема с мужем, там, я не знаю, разводы, сходы, у мужа другая женщина, у вас появится другой мужчина. Все ситуации жизненные. Я хочу сказать, что если вы не поймете, что ребенок в любой ситуации должен быть для вас в приоритете, то вы будете получать вот этот жизненный урок постоянно. То есть у вас каждый раз будет тяжелая ситуация, и каждый раз у ребенка будет сбой. То есть надо понять, что жизнь, она, ну, в конце концов, она не состоит из работы, так ведь? А работа – это часть жизни. Вы мне можете сказать, что ребенок – это тоже часть жизни. Да, я с вами соглашусь, ребенок – это тоже часть жизни. Но первое и главное в данной ситуации, потому что он очень маленький, он не может помочь себе сам. То есть такая ситуация, когда возникнут проблемы, может повторяться. И сегодня, хорошо, что вы задали этот вопрос и что вы обеспокоены, сегодня вам надо понять, что надо из этой ситуации выйти достойно, правильно, и тогда, ну, что называется, обучившись, вы не будете попадать второй раз в те же самые трудные ситуации. И последнее. Понимаете, ребенок ваш. Воспитатель к ребенку не имеет никакого отношения. Поэтому, если уж быть честным, то идти и не идти к психологу – это ваше решение. В конце концов, вы можете сказать педагогу, что прекратите об этом говорить, я это не хочу слушать, я не хочу это слышать вообще, и ни к какому психологу я не пойду. Или, тихо обманув красиво, сказать «да-да-да, я пойду, но когда-нибудь», как у нас родители обычно делают. Мы пойдем к неврологу, это говорят в ясельной группе, подготовительной, перед школой вспоминают, что ага, все-таки когда-то они обещали сходить к неврологу. То есть, вы понимаете, знаете, опять же, здесь вопрос в чем? Вопрос в разграничении вашей жизни и чужой. В вашей жизни психолог не присутствует. В вашей жизни проблем у ребенка нету. В вашей жизни есть ваши проблемы. Ну и живите тогда так. То есть не реагируйте на педагога, который считает, что семья должна быть построена по-другому. Просто ограничьте эти рамки вхождения чужих людей в вашу жизнь, и все. У нас, вот у меня есть такой опыт, когда мама сказала воспитателю, что пусть психолог даже не смотрит на моего ребенка, потому что ребенок у меня не психический, ни под каким видом, пусть не подходит, не касается, не спрашивает и ничего. Ради бога, пожалуйста. Я еще раз говорю, психология носит заявительный характер. Если вы не... А вы посмотрите слова «заставляю», да, там, делать что-то, то есть какие-то гневные такие слова у мамы, зачем это? Более того, как профессионал, я скажу вам сразу, вот вам конкретно я бы к психологу точно не рекомендовала идти, потому что ваше негативное отношение к этому профессионалу не заведет, нивелирует любые рекомендации профессионала, вы все равно их выполнять не будете. И поэтому ходить не надо в любом случае вам, вот вам конкретно в данной вашей такой негативно эмоционально настроенной ситуации. А в дальнейшем, если опять возникнут такие вопросы, вы и все остальные слушатели должны знать, психолог не обязателен, еще раз говорю, носит заявительный характер. Более того, он мало что может, он просто вспомогательный такой элемент в системе образования, который желающим родителям может дать информацию, как лучше воспитывать. Все.
А делать все-таки родителям?
Безусловно. То есть надежд возлагать не надо особых на психолога, ненавидеть его не надо за то, что там красной тряпкой им машут. Это, еще раз говорю, вспомогательный такой персонал, который помогает ребенку и родителям как бы в этом трудном мире существовать, вовремя подсказывая, рекомендуя какие-то правила поведения или способы воспитания. Вот и все.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Я повторю, что вот вопрос достаточно типичный, да, но вот в этом ракурсе в первый раз мы слышим вот такую заявку. Спасибо за вопрос. И вот еще Тамара, 38 лет ей, ну, я так поняла, человек не воцерковленный, вы поймете это по самому вопросу, но все-таки очень важно, Светлана Георгиевна говорила о том, что какая бы ни была заявка, какой бы ни был вопрос, мы всегда его рассматриваем, да. Вот в данном случае Тамара говорит, не хочу работать, а надо. И зарплата, и стаж, и что дома делать. Но утром просыпаюсь, такая тоска берет. Хоть с балкона прыгай. Пила таблетки, не помогает. Что можно сделать, чтобы себя заставить? Пожалуйста, Светлана Георгиевна.
Я даже не знаю, начать сначала отвечать на этот вопрос или с конца. Все-таки я отвечу с конца, наверное. Что надо сделать, чтобы себя заставить? Ничего. Потому что заставить нельзя, нужно захотеть. И мы так устроены, что мы имеем то, чего желаем. Понимаете, вот это очень сложная такая психическая структура. И иногда люди говорят, что вот, я весь такой правильный, я такой хороший, я веду правильный образ жизни, а у меня то заболевание, то проблемы в семье. То есть то, что мы декларируем, как бы мы пытаемся делать вид, что мы такие, а есть то, что истинное у нас внутри. И поэтому еще раз говорю, вот заставить себя силком или силой воли что-то волочить и делать нельзя. Нужно поверить в то, что тебе это надо, полюбить то, что тебе это надо, и тогда таким образом, сформируя желание, организм сам будет это делать. То есть это вот такой конструкт, который, к сожалению, невозможно ни избежать, ни его переделать. Я еще раз говорю, мы видим массу примеров, когда там бегают по утрам, занимаются здоровым образом жизни, то-то, сё-то, и бац, и лег, и умер от инфаркта. Почему? Потому что очень часто бывает, что все эти попытки на глубокой нелюбви к жизни, на глубокой нелюбви к себе, на, ну, вот давайте сейчас очень модные фитнес-центры. Посмотрите, скажите, пожалуйста, вот, господа слушатели, Лариса Михайловна, ваше мнение. Основная масса посетителей фитнес-центров, чем отличаются от тех, которые бегают по утрам?
Мне кажется, что все-таки те, кто бегают по утрам, это их собственное решение. Они самостоятельно это делают. А фитнес-клуб, это, грубо говоря, молодежным языком, это еще и тусовка. Когда человек не может себя вот именно заставить делать что-то в одиночестве.
И чаще всего, продолжила Лариса Михайловна, те, кто бегают и бегают сами, и бегают, например, на природе, это люди, которые просто любят жизнь и бегают, потому что любят. А основная масса посетителей фитнес-залов – это те, которые хотят иметь красивую фигуру. Это совершенно разная вещь.
Ну, не всегда бывает, приводят туда проблемы со здоровьем, но все-таки вот еще ведь момент в фитнес-клубе – люди смотрят на инструктора красивого, фигуристого, и вот это еще один стимул все-таки заниматься.
на мой взгляд.
Вот я про это, Лариса Михайловна, говорю. Спасибо большое, что вы об этом говорите. Я про это и говорю. Люди не хотят смотреть на себя. Они не хотят быть собой. Вот когда я бегаю по улице сам, один, я сам собой. А мне обязательно нужен кто-то, на который я должен смотреть. А я не такой, а я некрасивый, а я толст. Понимаете? То есть это, конечно, мотивация. Но это как раз вот то, про что я говорю. Что человек не хочет быть сам, внутри. А жизнь, она внутри, она не снаружи. Она не... А сегодня этот инструктор взял и уволился. А послезавтра пришел такой, которого мне никогда не достигнуть, и поэтому люди бросают фитнес-центры. Я никогда таким не буду, я не смогу. То есть и в фитнес-центры ходят нормальные люди, в смысле обыкновенные те, которые понимают, зачем они туда ходят, но их там мало. Потому что, еще раз говорю, вот это внутреннее побуждение к оздоровлению и к какому-то механизму делания для себя, оно живет внутри. И можно заниматься дома, на площадке, во дворе, на стадионе рядом находящемся. То есть здесь как бы мы отдалились немножко от вопроса слушательницы. Вопрос в чем, еще раз говорю, заставить нельзя. Можно поверить в то, что это нужно, захотеть полюбить это дело. То есть как заставить себя ходить на работу? Ну вот вы ходите, вы заставляете, вы доходились уже до такой степени, что, не дай бог, конечно, но ходите уже там, я не знаю, какие-то плохие вещи делать с собой. То есть вы заставляли, да заставлялись, и опять задаете вопрос, а как мне заставить дальше? То есть как мне еще простимулировать? Ведь посмотрите, что люди делают на работе. Пьют кофе чашками, после работы выпивают алкоголь, едят в неимоверных количествах все, что кушать не надо. То есть люди пытаются вот эту просьбу организма «не делай это со мной» заглушить всяческими способами. И в интернете гуляет такая, там очень много есть высказываний про работу, очень интересных, даже кто не занимается интернетом, рекомендую посмотреть. И вот один из запавших мне в голову таких вот постулатов: «Чудесное милое утро начинается с чашки кофе, а заканчивается дергающимся глазом и желанием убивать». Это сегодня пишут молодые люди в Фейсбуке. Понимаете?
Это страшно.
Вот. То есть вот я, проработав всю жизнь с людьми, истощенная и замученная жизнью, потому что тысячи людей через меня прошли.
Потерявшее здоровье,
бы,
да?
Мне бы в голову это не пришло. Но вы понимаете, Facebook — это место, где общаются молодые. И вы представьте, как надо ненавидеть свою жизнь и ненавидеть
чем
жизнь, протекающую на работе, что говорить о том, что, вы понимаете, фраза, она великолепна. Она великолепна по своей внутренней сути, потому что она отражает сегодняшнее состояние отношения человека с работой. Ну и там много всяких таких перлов, которые, вот мне, например, как психологу, они просто, еще раз говорю, они страшны своим основанием, но они прекрасны тем, что они, как лакмусовая бумага, показывают вот этот ужас, который сегодня творится у многих людей, связанных с работой.
Светлана Георгиевна, но всегда были люди, которые всю жизнь работали на нелюбимой работе, ее ненавидя. Слышала такие отзывы, что человек не любит свою работу, но тем не менее, сейчас это, видимо, более массовое такое явление.
Дело не в этом. Дело в том, что, продолжая ответ на вопрос, я могу сказать, что... Здесь ведь вопрос в чем? Что да, человек может не любить работу, человек может ходить за зарплату. Почему? Потому что он знает, зачем он это делает. У него есть семья, которую надо кормить, ему надо деньги приносить престарелой матери, в конце концов, там, я не знаю, животных, которые нужно кормить, или что-то такое делать. То есть ведь, безусловно, нет такой возможности у каждого человека ходить на работу, которую он любит, за которую прекрасно платит, и вообще как бы быть в таком виде, что просто и дальше уже нечего желать. Но вопрос в том, и здесь, мне кажется, внутренняя подоплека вопроса заключается в том, что нет чего-то такого в жизни этой женщины, которое бы заменяло вот этот вот тоску от работы. Ведь вы посмотрите, как она говорит, как там, Лариса Михайловна, я просыпаюсь, и тоска берет, да. Потому что надо идти на работу.
Да.
Я просыпаюсь не потому, что мне надо кормить ребенка, я просыпаюсь не потому, что мне надо выгулять собаку или покормить птиц, или сделать что-то, да, поговорить с мужем. Я просыпаюсь с тоской. То есть мы можем констатировать, что, скорее всего, опять же, как в предыдущем вопросе, жизнь этого человека выстроена несообразно ценностям. То есть если работа занимает такое важное место, а ничего другого нет, и работа не нравится, понятно, что человек будет мучиться от этого. То есть здесь вопрос, какая рекомендация в вопросе заставления? Не заставление, а найти у себя какую-то другую часть жизни. Это может быть занятие спортом, с которого я начала, это может быть занятие искусством, это может быть хождение по друзьям и так далее, прогулки вечерами, что-то должно быть. Потому что, просыпаясь утром, Это закон психологии, и я не знаю, как правильно, батюшки, нет, как назвать, что закон Божьей регуляции человека, просыпаясь утром, человек первую мысль должен сказать: какая радость, что я жив. Вот это счастье от жизни, от того, что там солнышко или мрак, от того, что снег или ветер, но жизнь сама по себе. То есть тогда, когда у человека ценности выстроены соответствующим образом, он не может просыпаться в тоске ни от какой работы, потому что на работу он ходит живой. Понимаете? Благодарность за жизнь. Даже если там вы просиживаете 8 часов за компьютером в каком-нибудь подвале или еще какие-нибудь там, я не знаю, у вас ужасы, мы не знаем, где этот человек работает. То есть здесь вопрос такой. Еще какой вопрос? Посмотрите, 38 лет. Сегодня модное такое течение в психологии обозначать кризис середины жизни. Угу. Не было этого раньше, потому что раньше в 38 уже старик и старуха была, и уже там по 50 внуков у людей было. То есть идея какая? Да, первое, может быть, первое раннее изменение организма женщины по старению. Может быть, вот эти мысли от того, что никого нет рядом, или те, кто есть, не нужны. Изменение тела, безусловно, 38 лет – это первые звоночки, когда женщина начинает видеть в зеркале не то, что она хочет. И вполне вероятно, что вот эта тяжелая депрессия, которую мы видим, вернее, слышим в вопросе, это как раз показатель того, что человек не может справиться с возрастом. То есть одно дело на работе работать в 20, а другое на той же самой в 40, когда ничего нет и когда начинается проблема старения. И поэтому здесь вот, что бы я рекомендовала, это как раз очень хорошо разобраться, что вы испытываете, когда вы смотрите в зеркало, что вы испытываете, когда вы думаете о себе, что вы испытываете, когда вы кушаете еду. То есть каким образом вы регулируете себя как вот, ну как сказать, как тело, как человека? Насколько вот эти проблемы и или другой вопрос? Опять же, вот мы не знаем ни слушательницу, как бы ее внешний вид. Но представьте, если это толстая тетка в химии, которая приходит на работу, где все красотки, и она понимает, что время уходит и жизнь уходит. Она будет ненавидеть работу, да. То есть, госпожа слушательница Тамара, вы извините, то есть я просто привожу как пример. Второй вариант, если Тамара у нас точеная, прекрасная, вся из себя женщина, которая следит за собой и которая ходит на работу, а там наоборот какие-нибудь тетки, с которыми она не хочет взаимодействовать. И она понимает, что она столько вкладывает в себя, и что придется вкладывать еще больше, потому что жизнь подходит к другому рубежу, когда, понимаете? То есть вопрос еще в этом. Очень часто работа – это просто отражение чего? Нашего внутреннего мира. И вот тот вопрос, Лариса Михайловна, который вы сказали, людей, которые ненавидят свою работу, но туда ходят, наверное, но у этих людей есть еще что-то. И они не вкладывают в работу вот это свое взаимоотношение с миром ни по возрасту, ни по статусу, ни по каким-то перспективам. Они, ну, не любят работу, не любят, но они ведь не заканчивают суицидом, конечно, от этого.
Приоритеты выбраны, опять же, для чего человек работает именно здесь.
И последнее что, это то, что если уж совсем так грустно и так плохо, и вплоть до суицидальных мыслей, то вопрос только один – меняйте работу. То есть если вы ничего другого не можете сделать из того вот массы, про которую мы проговорили, каким-то образом изменить жизнь, то до того, как вы сделаете что-либо с собой, наверное, нужно каким-то образом изменить работу.
Ну вот понятно, что люди сейчас скажут, что вот кризис, и в 40 лет трудно что-то менять, искать. Но вот мне хочется вспомнить 90-е годы, когда у многих ломались просто жизни, да, условия жизни, и люди вдруг находили какие-то давно забытые таланты и себя умели вот заново совершенно реализовать и становились счастливыми. То есть все возможно, не должны вот эти какие-то внешние обстоятельства останавливать человека, да?
Ну тем более, вы меня извините, но 38 лет, ну это же ничего. По сравнению с моим возрастом, это просто даже очень, очень молодо и чудесно. И я очень Тамаре рекомендую понять, что через 10-то лет будет уже не 38, а 48. И радоваться тому, что есть. И как раз глядя в зеркало, увидеть не признаки старения, а признаки еще сохраняющейся пока молодости. Понимаете? Вот. В любой ситуации есть, в любой 50% хорошего, 50% плохого. Ну что, надо учиться, как там это, я не люблю, но тем не менее в психологии стакан наполовину полон или он наполовину пуст. То есть это же ведь зависит от нашего мировоззрения. В конце концов, давайте честно скажем, если вспомнить первый вопрос, то эта женщина просто счастлива. Почему, Лариса Михайловна?
Потому что у нее есть работа.
Потому что у нее есть работа. А первый вопрос у женщины все сломалось, потому что ее с работы уволили. То есть 38 лет и есть работа, да вы счастливый человек. Понимаете? Потому что вы видите у людей какие проблемы.
Да.
Сына гонят к психологу, с мужем проблемы, с работы сократили. То есть ведь в любом, еще раз говорю, в любом, что мы имеем, мы должны учиться видеть что-то хорошее. Для чего-то нам это нужно. И, наверное, этой женщине нужна эта нелюбимая ей работа для того, чтобы она смогла измениться. Потому что если бы работа любимая, она бы, наверное, все силы в нее вкладывала и о себе не думала. А так она теперь, может быть, в связи с такой тяжелой работой задумается о себе. Лариса Михайловна улыбается. Ну, господа, вот, наверное, мне легче говорить это, потому что я доктор, и я видела смерть. Ну, понимаете, ну, все ерунда. Жизнь удивительна, потому что она есть. Но смерть – это конец. И когда есть все, 38 лет молодости, и работа, и перспективы, еще человек слушает, вот Лариса Михайловна сказала, что, может, не воцерковленный, но человек слушает радио, ведь получается, да, если он задает вопрос, я так понимаю. Значит, пытается как-то измениться и внутренний дух. Так это же счастье. А мы вот из каждой, ну, я не скажу как бы ерунды, но из каждой вот такой жизненной мелочи, жизненной составляющей начинаем делать проблему. Помягче, поспокойнее и порадостней. И, может быть, даже работу полюбите.
И пусть Тамара все-таки, если появится в ее сердце, в ее душе ощущение присутствия Божия, то есть приоритеты будут расставлены совершенно иначе, и она будет просыпаться с совершенно другим ощущением. Спасибо. Я еще раз благодарю наших радиослушателей за вопросы, которые вы задаете нам. И напомню, наш телефон 8-950-648-77-43. 8-950-648-77-43. Вы можете в любой момент позвонить и задать вопросы нашему психологу Светлане Георгиевне Шабас и батюшке, которого мы очень ждем, отцу Александру Рыкову. Мы с радостью ответим на все ваши вопросы. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.